Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить в рамках нашего цикла о великом и могучем Александре Сергеевиче Пушкине. Слушайте продолжение.
Но ведь именно Пушкин стал одним из тех литераторов, да, который стал зарабатывать, собственно, своим трудом.
А вообще вот это очень интересный момент, потому что, чтобы уж коли мы заговорили. Да, маленькая деталь, и мы знаем, что Пушкин два раза в жизни руководил изданием журналов. Mm-hmm. Да, причем вторым журналом, потом уже в зрелые годы, это будет легендарный «Современник». Mm-hmm. Тот самый, который потом. Вот. И надо сказать, что Пушкин оказался очень хорошим менеджером. Вот это очень интересный факт, потому что вообще-то в романтической культуре, как мы говорим, культивировалась непрактичность. Вот. А вот это пушкинское «не продается вдохновение, но можно рукопись продать».
Да.
Да, как всегда с пушкинской иронией.
Да,
безусловно. Да. Здесь надо сказать еще один очень важный момент, на который я хотел выделить внимание. Это членство юного Пушкина в Арзамасе.
В Арзамасе, да.
Значит, дело в том, что вот у нас впереди, я думаю, мы еще где-то вот в обозримом совсем будущем, у нас ждет тема «Спор западников и славянофилов».
Угу.
Мы на нем будем останавливаться подробно и описывать, но пока скажу, что контуры вот этого великого спора, контуры, наметились как раз в начале XIX века. И наметились двумя группировками: «Беседа» и «Арзамас».
Mm-hmm.
Значит, кстати, я бы хотел сказать, что и та, и другая группировка могла похвастаться весьма неслабым составом. Например, беседенцы, протославянофилы, имели в своем составе Грибоедова и Кюхельбекера.
Mm-hmm.
Так, между прочим, дуэль Пушкина с Кюхельбекером, вот эта такая полушутовская мальчишеская дуэль, вообще-то имела основой вот эти споры.
Mm-hmm.
Вот. А, понимаете, ну тут уже чисто, во-первых, и возраст, и адреналин, и дворянские замашки, что там спорить все, так сказать, все к барьеру, там и так далее. Гусарская баллада, поручик Ржевский.
Да, да.
Вот. Но в любом случае надо отметить, что беседенцы, во-первых, отстаивали четко традиции классицизма в эстетике. Вот Пушкин, истинный бунтарь, встанет на сторону формирующегося романтизма. Вот. И, кроме того, шла спор о наследии, об идеях Карамзина. А именно, давайте называть вещи своими именами, Карамзин, безусловно, несмотря на свои, в общем-то, верность классицистской эстетике, но он, как мы помним, еще и перворусский сентименталист,
да,
но в своей языковой реформе он стопроцентный западник. Тут даже без вопросов, понимаете? Это чистка языка от архаизмов, это чистка языка от каких-то таких устойчивых псевдопатриотических лингвистических штампов, внедрение в язык огромного количества слов западного происхождения. Вот, я особо обращаю внимание, что это было целенаправленно, потому что, понимаете, вторжение слов европейского происхождения стихийное в нашей культуре бывало неоднократно. И сейчас мы наблюдаем вот эту эпоху, когда там идут сейчас гироскутеры, там хайвеи, там и так далее, и надо срочно осмыслять, что это такое. Да, и как отличить буддистов от нудистов там и так далее. Вот. А Карамзин это делал совершенно сознательно. И плюс словотворчество. Словотворчество – второй такой прецедент только футуристы в 20 веке. И словотворчество по кальке западноевропейских языков. Так вот, то есть фактически вот бесединцы это отрицали, и я, по-моему, рассказывал, что лидер бесединцев адмирал Шишков фразу «Франт идет по проспекту в театр» произносил как «Хорошилище грядет из гульбища в аристалище».
Да.
Но это уже карикатура откровенная. Пушкин издевался над Шишковым всю свою сознательную жизнь. Даже в «Евгений Онегин» попала фразочка «Ле комильфо», «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Вот. Но от себя добавлю, сперва был совершенно тинейджерский кружок «Зеленая лампа». Знаете, самое интересное, я когда учился в Петербурге, я учился в консерватории, так вот дом, где тусовалась «Зеленая лампа», было прямо вот практически напротив консерватории. Ну, это тинейджерская тусовка, там познавали азы поэзии, вот, но, тем не менее, и эти же идеи. А «Арзамас» — это уже немножко по-взрослому. Там уже состояли и Жуковский, там и большинство поэтов пушкинского круга. Это уже, несмотря на... Конечно, молодежный дух там витал, понимаете? Между прочим, маленькая деталь — это то же самое варево, из которого и декабризм возникал. И возрастная категория та же самая. Ну, что такое Пушкин в «Арзамасе»? 16-17 лет, ну, оцените, так сказать. Это возраст девятиклассников. Вот. Но при этом там обсуждали серьезные вещи. Там шла серьезная идейная, эстетическая и художественная борьба за какое-то свое понимание русского искусства. И давайте называть вещи своими именами. Пушкин там находит себя. В раннем своем положении, потому что самый лучший итог его тусовки в «Арзамасе» — это поэма Руслана и Людмилы.
Руслан и Людмила.
Давайте называть вещи своими именами. Это первая заявка Пушкина на свой собственный самостоятельный поэтический стиль.
Да.
Вообще, должен вам сказать, что эта поэма, она написана технически в традициях XVIII века. Почему? Потому что вот если вы возьмете, я вам всем просто предлагаю, взять третий том собрания сочинений Пушкина, там поэмы.
Угу.
Вот, а поэмы Пушкин потом будет писать всю свою жизнь, какие-то законченные, какие-то незаконченные. Ну, последняя законченная поэма «Медный всадник».
Угу.
Между ними будет, вот первый «Руслан и Людмила», последний «Медный всадник». Между ними будет еще «Чатарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Граф Нулин»,
да,
там, «Полтава» и т.д. и т.п.
Да, да, да.
Так вот, единственная поэма Пушкина такого огромного размера — это «Руслан и Людмила».
«Руслан и Людмила».
Все остальные либо короткие, ну, я вам напомню,
даже...
что «Онегин» — это не поэма, это роман. Это
да,
принципиально другой жанр.
Да, да.
А я имею в виду из поэм. «Медный всадник» из двух глав состоит. Скажем, там, например, «Братья-разбойники» вообще из одной главы, там, или этот самый, ну, «Полтава», по-моему, три главы. Вот, «Руслан и Людмила» 8 или 9 глав, песнь, так называемая, 8 или 9 песней. Кстати, слово «песнь» тоже из 18 века. Вот, это традиция литературы 18 века. Вот Душенька Богдановича, Елисей Василия Майкова, вот оттуда. Ну и аналогичные явления в западноевропейской литературе. Вот, при этом уже абсолютная зрелость и абсолютная самостоятельность и все эстетические как бы элементы стиха.
Да.
Который... Вообще о стихе Пушкина нам предстоит потом говорить отдельно, мы доберемся до этого.
Еще не
момента.
Нужно забывать, что Александр Сергеевич даже в те годы достаточно много передвигался. Вот видите, вот даже, например, весной 20-го года Александр Пушкин отправился в Кишинев.
А вот сейчас мы об этом поговорим отдельно.
Да, в канцелярию.
Почему он там оказался?
Вот, вот.
Он там оказался не по своей воле.
Не по своей, да.
Значит, тут надо иметь в виду, что вот как раз на этот момент, на момент взросления Пушкина,
да.
Будем так говорить, творческого взросления, потому что настоящее человеческое взросление к Пушкину придет где-то ближе к 1823 году примерно. 24 года, по тем временам уже возраст
там
такой.
Одесса, да,
да,
уже.
Вот. А пока что он все-таки еще, так сказать, полутинейджер. Да. Творчески он созрел гораздо раньше в этом плане. И здесь не надо забывать, что есть очень важная дата русской истории. 1817 год, возникновение декабристского движения.
Да.
17-й год Союз спасения, 18-й год Союз благоденствия, 20-й тайные общества.
Mm.
До тайных обществ, к счастью, Пушкин не дотянул. А вот в первых двух союзах он потусовался очень хорошо. Вот. И расписался в этом собственноручно. 10-я глава Евгения Онегина. Друг Марса, Вакха и Венеры. Марса, Вакха и Венеры. Войны, выпивки и любви. Там Лунин дерзко предлагал свои решительные меры и вдохновенно призывал. Читал свои ноэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал.
Да.
В хорошую компанию попал человек, понимаете?
Да.
Так вот, а, кстати, попал почему? Потому что Арзамас. Арзамас с этими первоначальными декабристскими союзами очень легко... Поэтому плавные перетекания в союз спасения, в союз благоденствия. Перетекание на той стадии, которую сам Пушкин очень четко сформулировал. Сначала это заговоры между Лафитом и Клико. Между красным и белым. Выпили красного, обсудили отмену крепостного права, выпили белого. Будем дальше обсуждать Конституцию. Вы понимаете, всерьез декабризм начал готовиться где-то с 20-го, а лучше с 23-го. Потому что в 23-м Рылеев пришел. Кстати, еще один человек из окружения Пушкина пришел в Северное тайное общество. Там начали готовиться всерьез. Но Пушкин был уже далеко, к счастью. Так вот, и вот в это время можно сказать, что Пушкин полностью разделяет идеи раннего декабризма. Более того, он разделяет идеи в самом ультрарадикальном версии. Вот цареубийство, радикальные какие-то проекты в стиле Великой Французской революции, то есть Пушкин...
За что он впервые начал, так сказать, огребать, да?
Но, видите, дело в том, что когда, надо иметь в виду, что вот эти первые два союза, у них конспирация была на нуле, начиная с того, что ведь там через эти первые два союза, спасение и благоденствие, там прошла такая немеренная толпа народу, которая потом никакого отношения к декабризму не имела. Вот. А все они хорошо в ресторанах, так сказать, потом под Лафит и Клико трепали языком. Я уже не говорю о том, что Союз благоденствия был рассекречен двумя профессиональными разведчиками, Шервудом и Майборода, и просто все отчеты легли на стол Александру Первому. И все были потрясены, что он никого не арестовал. Так вот, но Пушкин легла бумаги вот такие, что человек прямо пишет вот. Вот. И Александр просто позвал Жуковского. А Жуковский старший товарищ Пушкина на всю оставшуюся жизнь. И известен вариант, что Александр Первый положил перед Жуковским все эти опусы. Вот. Я уже не говорю о том, что там были еще разного рода интересные посылы. Например, скажем, стихотворение «Ответ господину Беранже». Но это великий французский поэт Пьер Беранже, он написал стихотворение, славящее Наполеона, а Пушкин прикалываясь, написал ответ в таком немножко кабацком стиле.
Да-да-да.
Типа «мы вас всех имели по полной программе», элементарно. Вот, Пушкин прекрасно был в курсе барковской традиции и сам ее приумножил хорошо. В общем, короче, вот эта подборка вся легла, и Александр Бруковский говорит, ну вот, говорит, ваш воспитанник-то что-то, говорит, уже совсем, говорит, потерял чувство меры. Что с ним делать? Я не знаю, вот мне, говорит, предлагают или в Сибирь его отправить, или в Соловецкий монастырь.
Да, да.
Но Жуковский за голову схватился, говорит, вы что, государь, говорит, мальчишка же еще, да и все прочее. Тем более гений. Ну, надо же что-то делать. И, в общем, короче, Жуковский уболтал царя вместо Сибири отправить Пушкина в Кишинев.
Кишинев, да.
Да. Так вот, это так потом и назовут. Кишиневский период.
Да. Да.
Кстати, я представляю, с каким чувством Пушкин туда уехал из Петербурга, потому что знаменитое стихотворение «Паршивый город Кишинев». «Язык бронить тебя устанет, когда-нибудь на грешный кров твоих загрязненных домов небесный гром, конечно, грянет». Но на самом деле, не знаю, хотел этого Александр I или нет, но он Пушкину подарил грандиозный глоток свободы.
Вот.
Дело в том, что в Петербурге Пушкин такой... Я уже не говорю о том, что его вырвали из декабристского вот этого вот тусовки. И выяснилась очень интересная вещь, что у Пушкина происходит очень быстрый разлад с декабристами.
Mm-hmm.
Причем, знаете, какой разлад? Эстетический разлад. Ведь на юге, кстати, было ведь южное тайное общество.
Mm.
В 100 раз более радикальное, чем северное. Пушкин там хорошо тоже потусовался.
И, кстати, по пути к новому месту службы Пушкин заболел как раз. Это было, да, и поэтому...
Да, он, и пневмонией заболел.
Да, потом, поэтому поехал сначала на Кавказ, затем в Крым.
Да. Да, вот, но во всяком случае, по-любому он проезжал через главную квартиру русских войск на Украине, mm-hmm. где были все и Пестели, и Муравьев, апостол, и Бестужев, Рюмин, он со всеми пообщался. Но ведь очень интересная матрица. Дело в том, что, находясь на юге, он переписывался с декабристами, выяснилось, что у него с Рылеевым очень серьезная эстетическая полемика,
mm-hmm.
а потом будет совсем поразительный финал, когда все закончится. Уже закончится этот период, уже потом будет Михайловская, сейчас поговорим на эту тему. Потом Пушкин напишет «Евгений Онегин». Евгений Онегин попадет в Сибирь, к декабристам. Кстати, он, знаете, как туда попал? Через Китай.
Ого!
А знаете, вообще фантастическая деталька. Дело в том, что провести напрямую через Россию, оказывается, было гораздо труднее. А вот если везти из России в Китай, а в Китае тогда работал чрезвычайно интересный человек, который лично знал и Пушкина, и декабристов. Это был священник-протоиерей отец Иоакин Бичурин. Это первый русский ученый-китаист, который вообще переводил с русского на китайский, с китайского на русский. Фантастическая личность совершенно. Кстати, вот еще кому памятники ставить надо. И вот через него кружным путем Евгений Онегин и зрелое произведение Пушкина попадали в Читу, в Нерчинск и так далее. Декабристы прочитали, и Николай Бестужев Пушкину написал: «Когда я вернусь из ссылки, я тебя, гад, паразит, сукин сын такой, возьму за шкирку, как баллонку, как ты мог!» Вот это вообще фантастика.
Да.
А потому что, я вам скажу, Пушкин стал другим.
Да.
Они знали Пушкина, вот этого вот яростного радикального подростка или вот такого вот несущегося на алых парусах кишиневского периода. А после Михайловского это другой человек совсем.
Mm.
Вот. И эстетически, хотя политически он там никак не предал декабристов, а эстетически они это восприняли просто как ренегатство.
Ну, вообще есть факты того, что он вот эту канцелярскую службу, да, это я в 23-м году была Одесса, да, там он устроился в канцелярию графа Воронцова, потом лично поругался, он писал, да, Воронцов, вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое, удаляюсь от зла и сотворю благо, брошу службу, займусь рифмой.
Ну,
Александр,
видите,
Пушкин.
Представить Пушкина канцелярским чиновником, это вообще из разряда ненаучной фантастики. Хотя с Воронцовым он был не совсем справедлив. Знаете, ведь доходит до абсурда. Вот сейчас стоит памятник в Одессе графу Воронцову, и на нем написано полумилорд, полукупец, там полуподлец и все прочее. Известные жесткие строки Пушкина. Очень двусмысленный смысл. За что же тогда ему памятник? А Воронцов ведь был чрезвычайно крупный вообще государственный административный деятель Юга России. Вот. Ну и потом Пушкин, просто не надо забывать, что Воронцов, естественно, официальное лицо там далее. Вот Пушкин в этот момент бунтарь-романтик. Вообще, как бы, кишиневско-одесский период в жизни Пушкина – это квинтэссенция и кульминация пушкинского романтизма. Романтизм. Вообще. Ведь, кстати, на этот период падают все романтические поэмы Пушкина. И «Бахчисарайский фонтан», и «Кавказские пленники», и «Братья-разбойники», и шедевр из шедевров «Цыганы».
Mm-hmm.
Как раз на чисто на молдавском материале
написанное. Ну да, а «Михайловская» — это уже более уединенный образ. Да?
А вот здесь, понимаете, ведь дело в том, что как возникла «Михайловская». Воронцов просто написал государю, что надо же что-то делать, он тут тоже, типа, так сказать, живое цунами мне тут под носом. И просто ему предписали такая мягкая форма ссылки, которая применялась к русскому дворянству. «Поживи у себя в имении, остуди головушку». Вот. Скукота.
Да.
Да. Правда, как скукота? Пушкин в одном стихотворении описал, говорит, что вот скучно, то другое. Но приехали гости, а с ними две девицы. Как дева русская с мороза хороша.
Да.
Все. Вот. Ну, что тут можно сказать?
Ну, что, да.
Вот. Да. Или, как потом напишет этот один пародист, длится спор славян старинных, четверть выпить или две с Ариной Родионовной.
Да.
Вот. Но для гениев уединение полезно, потому что здесь, вот в Михайловском именно, у Пушкина происходит одна чрезвычайно важная метаморфоза в человеческом и творческом плане. Вот этот период бури и натиска закончился.
Да.
Знаете, даже Анна Ахматова потом про другого одного поэта сказала, ну, говорит, ругают его, не за что его ругать. У него затянулся кишиневский период немножко.
Да.
Надо Михайловское, надо немножко посидеть,
ну,
все
вот
осмыслить.
Да.
И ведь какой гигантский контраст. Я уже не говорю о том, что в Михайловском начинают писаться Евгений Онегин. Но я вам скажу, в Михайловском создается Борис Годунов.
Да.
Но вот это произведение, которое открывает нам зрелого Пушкина.
Зрелого. И вот об этом-то мы поговорим в нашей следующей...
Я думаю, нам, чувствую, по масштабу замаха, нам, наверное,
еще
и две передачи понадобятся на эту тему.
Да. Мы об этом поговорим
безусловно, как
в следующий раз.
Да, как раз с Бориса Годунова начнем.
И как раз о знаменитой традиционном периоде с няней Ариной Родионной мы, конечно же, тоже поговорим.
Да, и об взаимоотношении Пушкина с властью в этот момент.
Да.
И об эстетическом перевороте, который он производит в это время. Об этом будет наш разговор в следующий раз.
Да, ну что ж.
Так что ставим многоточие.
Многоточие. Ну, а то, что Александр Сергеевич всегда лечился вдохновением, как он сам и говорил, вдохновение – это умение приводить себя в порядок.
Вот на это Михайловское у него и ушло.
Вот.
Да.
Ну что ж, спасибо, друзья, что были вместе с нами. Сегодня мы вместе в рамках нашего цикла «Православие и культура» вновь говорили вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорили мы, как вы понимаете, о нашем великом, нашем объемном, могучем Александре Сергеевиче Пушкине. До следующей встречи. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
Взаимно.
разговоры об искусстве.